Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с поэтом, писателем и переводчиком Анатолием Найманом, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, дорогие наши видеозрители и слушатели. Сегодня в рубрике «Диалог под часами» у нас замечательный гость, удивительный собеседник, замечательный же писатель, поэт, переводчик и очень интересный мемуарист. Вы поймете, почему я столько сразу определений употребил. Анатолий Генрихович Найман, Анатолий Найман. Надеюсь, вы из нашей беседы поймете, что действительно разговор с этим человеком может составить очень и очень интересную, содержательную картину в отношении тем, что такое культура, что такое взаимосвязь времен в культуре, что такое проблематика такого личного, поэтического, литературного и вообще творчества. Потому что Анатолий Генрихович – это человек из круга друзей Иосифа Бродского, не просто друзей, а, можно сказать, представляющих собой в свое время некую такую, если так можно использовать слово, когорту, вступившую в русскую культуру, в историю русской литературы, как раз вот еще на рубеже 60-х годов. И Анатолий Генрихович также вот со своими единомышленниками тогда и друзьями был в числе друзей Анны Ахматовой и даже сподобился быть ее литературным секретарем. Вот кроме всего этого, для нас же еще важно, что Анатолий Генрихович, он еще и воцерковленный христианин и достаточно уже длительный многолетний опыт имеет жизни в церкви. И это для нас важно, потому что мы вот на весь этот круг тем, проблем, о которых я уже вот заикнулся, упомянул, мы можем постараться как-то взглянуть именно с христианской точки зрения, что, конечно же, для нас, как христиан, немаловажно. Ну, начнем, наверное, будет это совершенно естественно, с личности и творчества Анны Ахматовой, по той простой причине, что, безусловно, Анна Ахматова в русской культуре, поэтической и словесной 20-го столетия – это ключевая фигура, которая действительно вот эту связь времен, возможную, воплощает. Вот другое дело, и тоже мы об этом, наверное, постараемся как-то поговорить, что сейчас уже произошло с этой связью культурной времен, в наши времена такие вот новейшие, совсем мобильности и повсеместности, как говаривал один западный социолог, которые действительно уже наступили на наших глазах, когда, собственно говоря, традиционные жанры литературы, они весьма и весьма теснимы уже современными некими жанрами, клиповыми, сетевыми, мобильными и так далее и тому подобное. Но будем надеяться, что совсем связь культурных времен еще из-за этого не прервалась, а вот как раз-таки Анатолий Генрихович, Анатолий Найман является и свидетелем, и участником того, что эта связь не порвалась еще раньше, еще в середине 20-го столетия. И вот Ахматова действительно явилась таким средоточием вот этой связи времен, потому что она связывает с собой не только, скажем так, Серебряный век, участником и творцом которого она уже была в числе многих достаточно великих личностей и фигур того времени, но она связывает нас в своем творчестве вообще с мировой культурой, потому что мы в ее поэтическом творчестве словесном находим звучание и высокой античности, и Шекспира, и Данте, и других авторов и жанров и в 20-м столетии, в том числе, скажем так, таких как Элиот, английский поэт, или Эзра Паунд, американский, ну, английский тоже, англоязычный поэт, ну и так далее. То есть это все вот, творчество Анны Ахматовой – это некий единый сплав. Поэтому неудивительно, что, пытаясь составить какое-то представление о словесной культуре русской, как явлении мировой культуры, Анну Ахматову никак ее творчество обойти нельзя. Я так знаю, вот понимаю из записок Анатолия Генриховича, что Вы это тоже уже тогда прекрасно понимали, что она действительно эту связь это как-то времен воплощает.
Было наглядно очень все происходило.
То есть вы вот это чувствовали вместе вот со своими друзьями, придя, можно сказать, в литературу?
Не то чтобы поэзию. Это каким-то образом влияло на то, как скажу за себя я, или как могу сказать даже и за нескольких человек, мы себя вели или относились к поэзии, но да, разумеется, это на глазах менялось. Я бы их не хотел с этого начинать, но этого коснемся, безусловно.
Ну, вот понимаете, я тоже на эту тему как-то размышлял в последнее время, что все-таки поэт, он вообще, если хочет быть в контексте мировой литературы, он обязательно должен быть в каком-то смысле, ну, в буквальном смысле, цитатен. Он обязательно должен опираться на жанры и авторов, предшествующие мировой литературе, и быть в контексте? Или для поэта это совершенно не обязательно? Вы вот как-то в своих воспоминаниях упомянули, что вот Ахматова – это, безусловно, поэт истории, ну, истории культуры. Угу. Бродский – это поэт языка. А, например, я так понял, что вы для себя выше всех ставите, ставили, может, я не знаю, может, я ошибаюсь, опыт поэтический Стефана Красовицкого. Малоизвестного, я думаю, для большинства читателей
не
поэзии.
Не то, что выше. Вы знаете, я все-таки скажу два слова, то, что называется, в сторону, потому что мое здесь присутствие, причиной его было обращение ко мне вот отца Александра, который здесь... В той части комнаты, там, где находится вот, аудитория. Не то чтобы я как-то специальным образом готовился к этой передаче, но во всяком случае, я, как я понял из нашего с ним разговора, это будет то, к кому я буду обращаться, это будут люди не обязательно сколько-то сведущие в поэзии, а наоборот, люди, живущие интересами далекими от поэзии или просто только соприкасающимися. И поэтому я бы хотел сначала обозначить несколько таких, ну, как бы сказать, координат, что ли, что это такое. Что такое поэзия? Есть поэзия культура и есть поэзия искусства. Это в первую очередь. Вот, например, у Тютчева есть такое начало стихотворения. «Какое лето? Что за лето? Да это просто колдовство». И как далось нам это? Так, ни с того и ни с сего. Не то чтобы это можно вставить, какой-то говорить об этом как на какой-то этап поэзии. Это именно мы даже не совсем понимаем, каким образом оно, вот эти четыре строчки, получились вдруг осмысленными. Вот даже так я могу сказать, потому что поэт пользуется средствами самыми обыкновенными. Он говорит так, как говорит человек улицы, человек прохожий. А есть, мы, например, берем книгу, открываем, пусть эта книга будет, там, скажем, «Одиссея» Гомера, или пусть это будет «Гамлет» Шекспира, или пусть это будет Евгений Онегин. Помимо того, что мы читаем это и видим, что это не совсем, у нас ощущение такое, даже если бы мы захотели ему сопротивляться, у нас бы ничего не вышло, потому что мы видим, что эта речь не совсем общепринятая такая. Она немножко отличается вообще от человеческой речи, но вместе с тем она нас притягивает к себе вот именно этим качеством своим, своей специфической необычности. Эта поэзия больше, в этой поэзии, разумеется, присутствует она сама, как искусство, но и она как культура. И еще до того, как говорить о конкретных вещах, еще один такой постулат, который я хочу объявить, что ли, что вообще поэзия существует только на одном языке, а именно на том, на каком ее написал поэт, носитель этого языка, не носитель, а выразитель этого языка. Вот такой замечательный поэт Оден, который родился, скажем, в первой половине 20 века и умер во второй половине. Вот он говорил о том, что язык, он служит поэзии, причем служит именно в том качестве, в котором вот здесь, в этом помещении, самое уместное будет употребить его, это слово. Он служит, как вообще служит в церкви. Он в определенном смысле, если бы можно было так сказать, он священник, так сказать, вот этого...
прихода.
Этого прихода. Он священник этого прихода. Он служит поэзии. Поэт тем самым становится инструментом поэзии. Поэт – это вот человек, ну, как-то так у него устроен какой-то интеллектуальный, душевный состав такой, который вот идет навстречу тому, чтобы это вот высказать, вот это самое. Да мы, нам не обязательно ссылаться на авторитеты англоязычные. У нас вообще русская поэзия одна из самых замечательных на свете. Это не каждый, не то чтобы каждой страны поэзия, или не то чтобы каждого языка поэзия. То есть, я повторяю, я не судья, никак себя в судьи этом не выставляю, но есть прекрасная испанская поэзия, да, есть прекрасная английская поэзия, французская и русская, во всяком случае, вот те, которые я сейчас, ну, немецкая, понятно, которые я перечислю сейчас, и она... Все эти поэзии можно еще их указать как поэзия, уложенная в какой-то период времени. Русская поэзия – это 250 лет, если слишком быть педантичным и вычислять, это 250 лет, которые прошли от, скажем, какого-нибудь прекрасного поэта, Кантемира, например,
до... Ломоносова.
Да, от Ломоносова, да. От... Нет, там... Понимаете, тут такая вещь, ну что мы будем сейчас говорить? Ну неохота читать Ломоносова, Сумарокова неохота читать. Ну Державин, да, но вот об это все, это неправда. Было же время, когда не было Державина, а русская поэзия уже была. А потом она у нас на глазах более или менее в таком виде, в каком она была, более или менее стала заканчиваться. Я никак не хочу сказать, что она заканчивается, потому что вообще... Старым людям свойственно говорить, что в их время все цвело, а вот когда они...
А какие-то временные рубежи можно сказать, ну, что да, вот со смертью Ахматовой начали заканчиваться?
Нет, я думаю, что во всяком случае, за что я могу, так сказать, отвечать, но это я бы упомянул чуть позже, если вы позволите. Mm-hmm. Почему я такие временные границы ставлю? Короче говоря, вот русская поэзия, вот она и обозримая, и... имеет совершенно прекрасных своих выразителей. И вот один из них, из этих прекрасных выразителей, а именно Марина Цветаева, вот ей принадлежат строчки «Поэт издалека заводит речь». Я читаю подряд две строчки ее. «Поэт издалека заводит речь». «Поэта далеко заводит речь». Дело в том, что поэт говорит, ну, когда он... в состоянии, тут я даже не знаю, как я мог бы сказать какие-нибудь экзотические слова произнести, ну, когда он, ну, скажу так, в творческом состоянии, или, если хотите, в экстатическом состоянии, потому что, ну, время вдохновения, в котором он сочиняет, да, что-то ему сочиняется, что-то ему язык диктует, оно совершенно адекватно тому, что мы знаем из греческой, скажем, поэзии, там, вахической или какой-то такой. То есть это вот в этих строчках «поэт издалека заводит речь», «поэта далеко заводит речь», они говорят, ты начинаешь что-то говорить, но дальше ты не очень знаешь, это ты говоришь или уже язык за тебя говорит. То есть, вообще говоря, когда человек садится на коня, он уже не вполне человек, а он всадник, и когда... он, скажем, преодолевает какую-то дистанцию. Кто выиграл или кто преодолел, скажем так, да, эту дистанцию? Конь или человек?
Интересное сравнение.
Да, так вот, конь поэзии – это язык. Я остановился, потому что я вспомнил, что это была довольно хорошая шутка Бродского, что та же Цветаева в другом месте сказала, что Пастернак – молодой Пастернак, если мы посмотрим на его портреты, он похож одновременно на араба и его коня. А шутка Бродского заключалась в том, что он сказал, ну и наконец это все сошлось, когда Омар Шариф сыграл «Доктор Живаго».
Фактически американская была экранизация.
Это была экранизация, да, американская, но я не знаю, но Шариф был, я не знаю точно, какой национальности был Шариф, но шутка достаточно, чтобы вот возможно было так пошутить.
По имени Амар, да, он, наверное, был все-таки чистокровный представитель англосаксонской.
Да, абсолютно.
Это во всяком случае. Знаете, можно здесь вам один вопрос задать?
Да.
Пока я тоже не забыл. Вот вы сказали из Цветаевой, что может далеко завести поэзия. А вот это далеко завести просто в развитии самой поэзии, культуры, или лично даже в плане житейском может человека далеко завести и действительно далеко заводит. Потому что вот жизнь больших поэтов, она чаще всего крайне драматична. Вот, допустим, жизнь Ахматовой, начиная с юных лет, и, видимо, с того, что послужило неким первотолчком для ее поэтических опытов, потом же уже и общепризнанных, это вот эта юношеская еще влюбленность неразделенная, потом драматические отношения с Гумилевым, потом драма отношений с отцом здесь же, который ее никак не поддержал, не принял ее и поэтических опытов тоже. Драма отношений с Гумилевым последующая, взаимная эта драма, вплоть до гибели Гумилевой, когда она уже, когда Гумилев расстрелян, она тогда оставляет, как мне помнится, Шелейко, да? Именно потому, что Гумилев убиен, и, видимо, этот только и примиряет ее, может быть, с Гумилевым. И последующая на всю жизнь драма с сыном, отношения с сыном, с великим ученым Львом Гумилевым. Вот это вот, понятно, что это все, скорее всего, имеет взаимное влияние. Это действует, имеет воздействие на ее поэтическое творчество, а поэтическое творчество, видимо, определяет и характер самой жизненной драмы. Это вообще всегда так или возможно исключение? Это необходимо для поэта?
Вы знаете, я не берусь судить об этом. Это все-таки я бы слишком много на себя взял судить за другого, что послужило чему причиной. Но во всяком случае мы знаем, что, ну, на всех примерах, что поэт – это человек, который... Его нервное, интеллектуально, ментальное устройство таково, что он, у него есть достаточно ясная дикция выразить то страдание, которое люди переживают, на, естественно, на опыте своего страдания. Это вовсе не призыв к тому, что обязательно надо страдать, чтобы писать стихи. Но во всяком случае мы знаем... Тут я себя прерву, потому что я терпеть не могу лекции, хотя я несколько лет преподавал, но это тоже были специальные обстоятельства. Я преподавал за границей, я преподавал на английском языке, и там это тоже были не лекции, а скорее беседы. Я не хочу формулировать. Я хочу сказать только, что если возвращаться к той цитате, от которой мы идем,
да, куда заводит...
поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь. Да. Я хочу сказать, что в моем случае, как я это употребил, это означает только то, что поэт начинает фразу, язык ее продолжает, а дальше мы уже не можем сказать, кто вывел поэта на то, чтобы сказать вот это, например, чего мы не знали без того, что он это сочинил, написал. Но если вы позволите, я, чтобы не оставаться без объяснений тому, что я сказал, я хочу сказать, почему я сказал, что поэзия существует только на языке оригинала.
А переводческая деятельность тщетна в таком случае?
И вот я хочу сказать два слова об этом. Я много лет переводил и перевел порядочно, например, средневековой поэзии старофранцузской и трубадуров главным образом. Это очень... сложное такое и кровопролитное дело этот перевод. Но я об этом отдельно, если можно, скажу. Тут невозможно построить фразу таким образом, чтобы в нее вместить все. Это вообще говоря, как каждый из нас знает, если бы вот сказать, вот вы вот сейчас напиши в одной фразе свою жизнь, и мы тебе дадим все Нобелевские премии всего мира. Это невозможно в одной фразе сказать. Поэтому это приходится говорить последовательно. Вот есть такое понятие, нам говорят часто, вот такой-то человек, он знает русский язык в совершенстве. Понятно совершенно, что мы хотим сказать что-то хорошее об этом человеке, во-первых. Во-вторых, он действительно знает русский язык, наверное, так, что что-то нас заставляет в эту сторону определять нас его знание русского языка. И однако я утверждаю по множеству примеров, а я прожил довольно длинную жизнь, что сейчас в школе не так преподают, как преподавали мне в школе, но все-таки какие-то есть, как это говорят, вехи, мимо которых не проходят. Например, если школьнику сказать «я помню чудное мгновение», то он, нынешнему школьнику, он не с первого раза, может быть, скажет, это, кажется, Пушкин написал, это действительно написал Пушкин. Так вот, скажем, Лермонтов написал такое стихотворение «Белеет парус одинокий». Так вот, если человеку, про которого мы говорим, кто-то говорит, да, про него, он знает русский язык в совершенстве, сказать «а вы чувствуете разницу между «белеет парус одинокий» и «белеет одинокий парус»? Вы чувствуете разницу в таком смысле, что «белеет парус одинокий» правильно, а «белеет одинокий парус» неправильно?
Для большинства наших современников еще рифма будет до конца неуловима, потому что у Лермонтова в оригинале еще «одинокой».
Да.
Тогда было произношение «одинокой».
Совершенно верно. Но это только деталь в этом случае. Отец Андрей говорит о том, что у Лермонтова не «одинокий», а «одинокой». «Белеет парус одинокой». Тогда...
Да, и рифма правильная.
Да, и тогда было позволительно так сказать, и принято так говорить. И тогда получается полногласная рифма, что... Ищет он в стране далекой, ой, не и, а ой. Да, что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю чужом? Так вот, самый замечательный знаток русского языка. И дело не в рифме, потому что, конечно, на парус меньше рифм, чем на одинокой. Это правда. Но дело в том, что вообще я утверждаю, что поэт – как некое ответственное лицо, некоторое отдел технического контроля поэзии, представитель отдела технического контроля поэзии, то, что он говорит, это единственный текст, которым можно сказать, а не то, что можно сказать «белеет парус одинокий», «белеет одинокий парус».
Если рифма, акцент будет на парус, значит, акцент будет на предмете. А одинокое – это скорее на состоянии акцент.
Вы понимаете, это ничего не объяснит, потому что если поэт написал «белеет парус одинокой», то правильно «белеет парус одинокой», а не «белеет одинокой парус». Это вот именно что тут все должно быть в таком гармоническом взаимодействии.
Но поэт настоящий, не графоман, скажем.
Даже я бы сказал не настоящий, а без эпитета. Поэт.
Поэт, да.
Поэт, конечно.
Да, можно не оговаривать эти.
Да, потому что не настоящий.
Понятие.
Это у Гоголя уже надо искать. Не настоящий он не столер.
Анатолий Генрихович, а мы ведь живем в такое время, когда стихи пишут сотни тысяч, чуть ли не миллионы. Причем уровень грамотности населения, он достаточно высоко поднялся за последние десятилетия, и все это можно легко выкладывать в интернете, в сетях. И читателей поэзии тоже, в общем-то, достаточно много остается. А между тем, вот во всей этой гуще, массе, в том числе стихотворной, попробуй еще определи, найди вот поэта уже без, как говорится, дополнительных определений. Вот с этим феноменом.
Знаете что?
Быть культурным. Это, наверное, к вопросу уже о взаимосвязи, да, времен,
да,
культуры.
Конечно, понятно совершенно. Как изменилось, я могу сказать только на примере вот своего опыта. Я начинал в конце 50-х, 1950-х годов. Стихи читали тоже во множестве. Молодой поэт, как это говорят, кровь кипит. Есть слушатели, да просто друг другу.
Тогда время подоспело, когда на стадионах стали читать некоторые авторы стихи.
Да.
Не все, конечно. Советские избранные, да, наверное?
Ведь
общество, я немножко дополню, ведь надо тут, конечно, вот то, что я озвучил, какова сейчас ситуация, какова тогда. Тогда литературное творчество, писательство, быть поэтом в системе такой культурной советского общества, это, было попасть в разряд небожителей, потому что поэзия и вообще творчество, писательство, искусство, литература рассматривалась как некая высшая ценность. Почти религиозное, можно сказать, за место Бога. Поэтому стремление к этому творчеству, как себя реализовать, если еще тебя будет печатать или слушать, хотя бы возможность дойти до слушателей и читателей, это, конечно, было стремление, с одной стороны, для кого-то к чему-то высшему, а с другой стороны, ну, еще и некий обрести и социальный статус, в том числе достаточно убедительный для большинства. Потом, с падением Советского Союза, как одна литературоведша тогда сразу же высказалась, наше общество, Россия, потеряло литературоцентричность. Действительно же бывает вот эта литературоцентричность, когда вы начинали?
Ну да, это очевидные вещи. Просто мы, ну, вот, например, мы можем одни и те же примеры приводить.
Ну вы, например, с друзьями. Да. Вот это вот надо, может быть, для наших слушателей, зрителей повториться, что вот ваши друзья, окружающие Ахматову, это помимо вас вот был Иосиф Бродский, Бобышев,
я, да, именно так хочу сказать, да,
Рейн,
да, да, да.
Красовицкий.
Нет, Красовицкий не был. Нет, он нет. Не был. Красовицкий – это особая статья.
Это отдельная тема.
Родится поколение. Ну, это так бывает. Родится поколение. Вдруг родится в одно время. Там некто Пушкин, некто Боротынский, некто Вяземский, некто Дельвик. И вот эта четверка вдруг оказывается каким-то невероятным цветком русской поэзии. Невероятным, потому что вообще достаточно каждого из них, ну, с той или иной оговоркой, но достаточно каждого из них, чтобы он был выразителем русской поэзии. А они все вчетвером. Проходит меньше 100 лет, и начинается время Серебряного века, в котором уже был поэт Александр Блок, а еще предстояло явиться четверке Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Пастернак. Это я не упоминаю, скажем, Маяковского. И еще, поскольку это время ближе к нам, то можно было бы, я даже чувствую необходимость как-то попросить прощения за то, что не упоминаю там таких прекрасных поэтов, как Клюев или Клычков, или таких не очень известных поэтов. Я не хочу углубляться в это, потому что это, ну, не очень интересно слушать, просто перечисление. А потом, ну, тебе кажется, тебе, молодому, начавшему писать, кажется, что вот, а сейчас мое время пришло. Не в том смысле, что оно отменяет другое время, но я чувствую в себе эту мускулатуру для поэзии и это пламя, которое горит в душе.
Но вы чувствовали себя действительно выразителями русской поэзии.
Да-да-да.
Советским в меньшей степени, да?
Дело в том, что вообще надо смотреть на это дело проще гораздо. Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев и я, мы в один год поступили, не зная друг друга, мы в один год поступили в Ленинграде в технологический институт, такой очень известный. И там, только там познакомились и там сошлись. Через некоторое время к нам присоединился, он был моложе нас, года на 3, Бродский. Бродский стал на основаниях вполне достойных, стал очень заметным, это мягко говоря, поэтом. Поэтому этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя. Ну, как, знаете, ведь у людей не так много слов. Поэтому, если бы вы знали, сколько раз я в жизни слушал, ну, вы, это ваша четверка, это такая легенда. Ну, ну, что за легенда? Это просто 4 молодых человека, которые беспрерывно жили внутри поэзии, писали стихи, читали друг друга.
А с Ахматовой первым вы познакомились?
Вот, да, вот, я хочу сказать. А к этому в сентябре 59 года, я так отчетливо произнесу, у меня вышел случай познакомиться с Ахматовой. А я хотел с ней познакомиться не то, чтобы вообще ходил по улицам и хотел, а мне хотелось услышать ее оценку одного-двух моих тогдашних стихотворений. А меня там общие знакомые попросили передать. То есть им надо было передать книгу, и я сказал, ну, давайте я передам. И вот и...
Воспользовались случаем. Таким.
Ну, да, я вас... Ну, я не стал, я не лез к ней со стихами.
А для вас это вот возможная оценка ваших стихов в тот момент, она была какой-то решающей?
Нет, нет, нет. Мне совершенно... Я сам себя останавливаю, потому что здесь не в этом дело. Это совершенно не важно. Если бы я услышал, ваши стихи дрянь и никуда не годятся.
Но она обычно так не говорила, как вы сами
сказали. Она не говорила так.
Она что-нибудь одно могла выделить. Ну, у вас есть там чувство.
Да, да, да,
там,
да, совершенно...
У вас есть природа в стихах там, или еще
как-то. Да, да, да. Но дело не в том, что она сказала. Она сказала что-то, что я мог принять за одобрение, да, например. Но она вообще... Я вдруг встретился с существом, которых я не предполагал, что такие есть в человеческой расе. Понимаете, это было существо абсолютно отделенное от остального человечества. Всем совершенно, начиная от манер поведения и там, долгими периодами молчания и краткими какими-то фразами. Не говоря о том, что мне тогда было 23 года, а ей 70 лет. Понимаете, это был, вот уж если что-то было мифом или легендой или что-то такое, она была больше похожа на какого-то мифического Гёте, чем на живого человека, которая была женой Гумилёва, которая была...
Вот человек, да, мировой литературы, культуры, да, представитель, да. Явления.
Да.
Это как Пушкин говорил, да, про Ломоносова, что как он был открывателем первого университета. Он сам был не только открывателем университета, он сам был университетом. Вот роль личности, да, в истории, в культуре.
Вот это очень важно, что... Вот это очень важно. Тут есть, казалось бы, это очень близко, и на этом можно не останавливаться, но это я очень ценю то, что вы это сейчас вспомнили и сказали. Потому что Пушкин говорил именно не то, что вот он как университет, а он говорил, он университет, понимаете? Вот так, если у тебя хватало тут или там тут чего-то, да, то ты понимал, что это и есть университет. Вот тот самый, который стоит на Неве, огромный университет, только он называется не архитектурой, не зданиями, а он называется Ломоносов. Так что это очень существенно.
Вы прослушали первую часть беседы с поэтом, писателем и переводчиком Анатолием Найманом, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.